Напоминаем, что все лекции мы выкладываем на сайте всепомощь.рф, сайте Дальневосточного гештальт сообщества, и также в группе Дальневосточного интенсива. И информацию о программах Московского гештальт института смотрите на сайте www.gestalt.ru. Сегодня у нас будет лекция, будем ее читать вместе с Максимом Пестом, я Константин Логинов зовут. Будет называться она «Эмоции и развитие осознанности». И начну я тогда, понемножку будем тогда обмениваться какими-то идеями, которые мы с Максимом понемножку синхронизировали за вчерашние дни, утро сегодняшнего. Смотрите, одной из целей гештальт-терапии является освоение человеком своей эмоциональной сферы. И, в общем, это довольно такая частая практика, когда к вам приходят люди, которые не очень понимают про свои эмоции и не очень владеют тем, что такое эмоции, каким образом они появляются, развиваются, для чего они нужны. И это большая часть гештальт-подхода. В этом плане мы сегодня как раз поговорим о том, какие бывают стадии в развитии эмоций, что такое эмоции и с какими сложностями мы можем сталкиваться, когда мы эти эмоции испытываем. В гештальт-подходе мы, как вы знаете, отходим от понятия нормы и патологии, а говорим о том, что любое заболевание, любая психическая болезнь, любое психическое страдание – это творческое приспособление, которое со временем потеряло свой адаптивный смысл и стало работать как бы уже не во благо, а во вред. К примеру, любое творческое приспособление – это что значит? К примеру, если родители не очень обращают внимание на ребенка, но зато отлично обращают на него внимание, когда он болеет. То его творческим приспособлением вот что? Достаточно так соматизироваться, болеть для того, чтобы мама подошла, погладила, осталась дома, не пустила его в школу, а побыла вместе с ним. И таким образом творческое приспособление, его в отношении с родителями, это будут такие вот соматические болезни различные. Он будет часто простужаться, будут всякие ситуации попадать, где будут какие-то травмы, и таким образом он будет получать вот эту близость и внимание своих родителей. И поначалу это, в общем, ребенок удовлетворяет свою потребность привязанности через такое творческое приспособление, но со временем это становится неким способом, который он начинает проецировать на весь окружающий мир. И, в общем-то, весь окружающий мир не обязан таким же образом реагировать, как мама. Если уже в взрослом возрасте человек заболевает и идет к своему начальству и, в общем, говорит, знаете, я заболел, отпустите меня домой, ему часто говорят, хорошо, но единственное, вычтем из зарплаты. Те деньги, которые ты будешь болеть. Потому что болеешь ты уже в этом месяце раз в десятый. И в этом плане тогда получается, что и творческое приспособление со временем начинает, в общем-то, вредить отношениям. И другого способа, привлечь внимание других людей, получить их помощь, у человека не появляется. А этот способ, он скорее все больше и больше распространяется, и приносит уже не к бонусам, в общем, в жизни человека, а к каким-то минусам. Также мы можем сказать о том, что творческое приспособление ведет также к остановке эмоционального развития. И будем говорить о стадиях таких остановок. И важно что? Что остановка эмоционального развития – это не значит что-то плохое. Это значит, что мы каким-то образом адаптировались к тому, чтобы по-особенному обращаться с нашими эмоциями. И в какие-то моменты эта адаптация может быть очень хороша. Я вообще, конечно, не устаю наблюдать за жизнью нашей базы, особенно в перерывы, и, в общем, наблюдать, как обращаются с детьми. Не всегда участники интенсива, я надеюсь, что это не участники интенсива. Вчера я тоже наблюдал сцену, когда родители, дико кричали на ребенка, а ребенок в ответ тоже на них орал. Через какое-то время он поорал и уже, успокоился, потому что уже сил у него не осталось больше на то, чтобы кричать. И я думаю, что, в общем-то, это довольно неплохой адаптивный механизм по отношению к своим эмоциям у ребенка, как это не печально. Поскольку если бы он был достаточно чувствителен и такой сенситивный, и эти эмоции бы довольно сильно попадали вглубь него, он бы переживал такое обращение к родителям, ну, с ним, как некое вообще довольно болезненное действие. А так он это воспринимает, ну, как некое опустошение, как некое ослабление себя. И, в общем-то, по факту, ну, вероятно, страдает, но не так сильно, как бы страдал, если бы эти эмоции попадали бы действительно в его самую сердцевину, его такой детской души. Поэтому вот различные обращения с эмоциями, с этапами развития надо воспринимать не как что-то плохое, а что-то, ну, такое адаптивное. И мы можем, ну, вот с этой адаптацией жить, а можем понемножку, ну, за эту адаптацию заглянуть и попытаться куда-то продвинуться дальше. Но в этом плане это надо делать, конечно, очень аккуратно. А вот. Ну, дальше, наверное, тогда, Максим, продолжишь?
Да, здравствуйте. Я вот хотел бы продолжить Костину идею про творческое приспособление, а точнее про то, как оно теряется. И начать я, наверное, хотел вот с чего. Я хотел бы аудитории задать вопрос. Вот как вы считаете, что вот в организме человека первично, эмоции или мышление?
Эмоции.
Вот тут говорят эмоции, правый фланг говорит мышление. Вот это вообще очень сложный вопрос, потому что на него можно с двух вообще позиций отвечать. То есть, с одной стороны, эмоции, конечно, это эволюционно такой более ранний аппарат реагирования, да, и мы вообще... У нас гештальт подходит, других психотерапевтических подходов. Есть такая модель, что эмоции являются составной частью такого интегративного опыта, который называется переживание. То есть у нас, в общем, вначале возникают какие-то телесные ощущения, они могут быть недифференцированы, и мы их не всегда осознаем. Потом, если мы к этим ощущениям прислушиваемся, мы можем эти ощущения связать с какой-то эмоцией. А потом, если мы дальше будем продолжать наблюдать, то есть сохранять осознанность в этом месте, то мы можем придать этой эмоции какой-то смысл, то есть связать ее с потребностью, которая у нас есть, с отношениями, внутри которых эта эмоция возникает, с действием, которое дальше должно последовать. И, в общем-то, вроде бы, на первый взгляд, эмоции, они, конечно, первичны. И это никто не отрицает. Я думаю, что просто это и так верно. Вот. А с другой стороны, смотрите, эмоции у нас возникают в нашей психической реальности. Вот. А психическая реальность у нас формируется с помощью мышления. И в этом смысле мышление, это, конечно, очень хорошая штука. То есть она эволюционно очень, ну, как бы важная. То есть для чего она появилась? Она появилась для того, чтобы человек мог очень быстро в реальности в какой-то ориентироваться. Вот. То есть, поскольку мир очень сложный, и... Для того, чтобы эффективно действовать, нужно вот из этого сложного мира делать достаточно простую картинку, которую можно внутри себя оперировать. Вот. Ну, то есть, чтобы всякий раз не знакомиться с людьми, не пытаться понять, там, что у меня там, к этим людям есть, у меня есть определенная психическая реальность. Вот. Но, к сожалению, эта психическая реальность, которая у меня внутри формируется, она, в общем, ну, не всегда полностью отражает ту реальность, которая у меня есть. То есть моя психическая реальность, она несколько беднее той реальности, которая, например, у меня возникает в отношениях, да, с кем-то. Либо мое представление о себе гораздо менее, что ли, полное, чем я на самом деле являюсь. Вот. И... это сейчас такая вот модный есть такой термин, который называется когнитивные искажения. Да? То есть это те приспособления, которые есть в мышлении для того, чтобы формировать мою психическую реальность. Ну, вот, например, смотрите, прихожу я на группу, да, и у меня же нет возможности про всех людей что-то узнавать. Я скорее беру и формирую какую-то очень обобщенную картинку. Вот. И, например, моя психическая реальность, она должна быть, в принципе, непротиворечивой. Ну, то есть, если у меня, например, есть опыт какого-то буллинга или травли, да, то первое, ну, когда я прихожу на группу, я прям понимаю, что я скорее буду узнавать признаки того опыта, который у меня уже был, чем признаки нового опыта. И тогда, в общем, я буду формировать такую очень специфическую картинку мира для себя. И эмоции в этом смысле, они возникают уже в некоторой моей реальности, которую, по-хорошему, неплохо бы проверять. Но для того, чтобы перепроверять, моделировать ее. Но вот эта работа, она очень сложная. И чаще всего мы скорее остаемся в рамках вот нашей психической реальности, не проверяя и ее не меняя. И в общем, одна из функций психотерапии, и в том числе тем, чем мы здесь на интенсиве занимаемся, это попытка не пускаться в некоторое такое очень простое отреагирование. Ну, то есть пришел, увидел, отреагировал и ушел из ситуации. Немножко вот в этом остаться, посмотреть, как ситуация развивается, посмотреть, что может быть еще есть в этой ситуации, кроме того, что сразу у меня возникает первая моя реакция на происходящее. И, возможно, дополнить свою психическую реальность какими-то новыми фактами, событиями, смыслами. А для чего это делается? Для того, чтобы действовать, ну, с какими-то большими возможностями. Это вот как раз вот то, что я сейчас описал, это то, что Костя назвал творческим приспособлением, просто немножко по-другому. И это довольно-таки сложная работа. И в этом смысле тогда то, что мы вам предлагаем на интенсиве, это заниматься такой сложной, не всегда простой работой, которая, ну, как бы даже с точки зрения здравого смысла-то она и не нужна. Проще уже, ну, как вот, как привык, так и действовать.
Сознание – это хитрая штука. В общем, те, кто спортом занимаются, знают такую особенность. Пришли, как и в тренажерный зал. Я вот давно такими силовыми видами спорта не занимаюсь, а занимаюсь йогой. Вот, и когда начинал заниматься йогой, ну, думаешь, вот вас ты не можешь стоять какое-то время, ну, думаешь, ну, максимум 10 минут, а вот... А потом выясняется, что, в общем-то, на самом деле, ты можешь стоять, ну, порядка там минуты, потом полутора минут. И даже это часто не связано с тем, что, в общем, какой-то сильный опыт приобретается. А просто-напросто ты в какой-то момент начинаешь осознавать, что тело дает сигналы раньше об усталости, чем эта усталость наступит. И это такой кратчайший путь. Мы все время как бы бережем энергию. И, в общем-то, что вот Максим говорит как раз, когда вот вы приходите в группу и сразу видите какую-то ситуацию, а главное, сразу эмоции какие-то испытываете. Вот здесь очень здорово начать, ну, поначалу немножко сомневаться, насколько эти эмоции сейчас относятся к этой реальности, которая есть. Потому что самый кратчайший путь – это увидеть что-то из моего прошлого опыта. А отдельная задача психотерапии – это как раз вот расшифровать эту эмоцию, заметить ее, распознать ее, усомниться и вообще подтвердить ее или опровергнуть. И для этого у нас дается, ну, какой-то ряд инструментов психотерапии для того, чтобы, в общем, вот эту вот работу проделывать.
Я тогда сразу по ходу добавлю. Вот есть такой термин «перенос», он, ну, не гештальт-терапия, но он, в принципе, очень хорошо иллюстрирует вот то, о чем Костя говорит. Потому что, мне кажется, перенос – это такой частный случай когнитивного искажения. То есть мы действительно всякий раз в новой ситуации мы активируем какой-то предыдущий опыт. Ну, потому что мы с помощью этого можем... Опять же, выполнить вот четыре таких основных функции. Это вообще сориентироваться, придать происходящему смысл, совершить некоторое действие и потом упаковать это в опыт. Вот. Но мы делаем это по каким-то старым шаблонам. И в общем, перенос, вот он так и работает, что мы сначала активируем какой-то старый опыт, но потом, продолжая находиться в этой ситуации, мы можем понимать, что сейчас то теперешняя реальность, она немножко отличается от того опыта, который у меня есть. И тогда, продолжая находиться в этих отношениях, что-то меняется. Что-то меняется в ситуации здесь и сейчас, и потом я этот опыт помещаю вовнутрь, и тогда уже меняется какая-то моя внутренняя психическая реальность. Но вот для того, чтобы как раз остаться, да, и не просто реагировать по старым каким-то шаблонам, вот в этом нужно достаточно большое психическое усилие.
То есть светлая мысль, что все хотят измениться, это неправда. Никто не хочет меняться, а меняется всего обстоятельства. И, в общем, вот мы создаем такие обстоятельства, находя в группах, в которых есть границы в терапии, что, в общем, напряжение возрастает, и мы понимаем, что что-то нужно изменить. А вот, и только тогда мы можем куда-то сдвинуться. А так, в общем, если по факту никаких границ нету, то никто, конечно, меняться не хочет, а жить как вот удобно и кратчайшим путем. Часто, даже если это неприятно и болезненно. Но зато знакомо, как из этого выходить, как это проживать, эти переживания. Давайте вот тогда небольшие критерии сейчас выделим. Я их прям зачитаю, мне кажется, они хорошие. Поэтому вот в отношении, например, себя критериями, ну, такого освоения эмоциональной сферы могут быть следующие. Это ваша возможность осознавать и различать свои эмоции, дифференцировать их. Ну, то есть, когда вы достаточно хорошо ориентируетесь в богатстве своих переживаний, а у вас оно не одно, не два, а большой спектр. Также это вы можете регулировать эмоции, то есть возможность не сливаться с переживанием и не становиться им, и не отчуждаться от него. То есть вы можете как-то эту эмоцию проживать, и в какой-то момент, если вы ощущаете, что это переживание становится очень интенсивным, вы обладаете каким-то своим собственным инструментом по тому, чтобы это переживание немножко уменьшить, чтобы оно не доходило, например, до каких-то сильных аффектов. И в то же время, если вы испытываете ситуацию, в которой вам недостаточно своей эмоциональной сферы, вы знаете, каким образом вы можете, немного сфокусировавшись определенным образом на этом переживании или на состоянии, эту эмоцию себе дать почувствовать побольше и получше. А третьим пунктом – это вы признаете свою ответственность за возникновение эмоций. То есть то, что у вас появляются эмоции, это беда, в общем-то, в том, что другие люди что-то такое делают. Вот. Я вам уже приводил пример про дождик, который может пойти. Ну так, в общем, это можно и в отношении с людьми привести, такой пример. Вот вы встречаете человека, а вот здесь мы часто ходим, друг друга видим. И, в общем, иногда задолбаешься здороваться, потому что одного человека ты видишь на протяжении дня, около там 5-7 раз. Вот. Все как-то ходите, здороваться, привет. Вот. Кому-то очень хорошо, а кому-то уже в какой-то момент уже вообще невозможно просто-напросто. И в этом плане это же не проблема в том, что этот человек что-то такое делает не то, а в том, что у меня внутри накапливается определенное напряжение и появляется некое раздражение, что я устаю, например, постоянно здороваться. И ответственность за это переживание, которое появляется, это ответственность наша. Вот, что эти переживания, в общем-то, это продукт нашего сознания. Самое, что интересное, что часто мы не можем взять ответственность за переживания, поскольку действительно есть некая такая особенность. Мы не особо контролируем появление этих переживаний. Если сейчас здесь выбежит мальчик начнет за эту урну писать, многие, в общем, испытают... отвращение могут испытать, удивление какое-то. Все что-то испытают, в общем. Те, кто не видит мальчика, те, кто не увидит мальчика, они увидят реакцию других людей и что-то испытают. Вы не можете контролировать появление эмоций, но ответственность за них вы сразу несете, что они внутри вас появляются. Эти три пункта, мне кажется, очень важны для того, чтобы вы осознавали, что ваша эмоциональная сфера достаточно хорошо вами освоена. Также, поскольку освоение эмоциональной сферы не заканчивается только нашей психикой, а включается взаимодействие и с переживаниями других людей, то можно выделить тоже следующие критерии, тоже освоение своей эмоциональной сферы, но только уже как это проявляется в отношении других. Вы осознаете и распознаете чужие эмоции и отделяете их от своих. Вы вообще начинаете ориентироваться в том, что другие люди испытывают переживания определенные, и начинаете вообще их видеть, а не только когда вам их назовут. У вас появляется вообще такой инструмент, как такая исследовательская способность замечать других эмоции. И вы хорошо можете их разотождествить со своими. То есть, если человек рядом со мной испытывает радость, а я в этот момент не испытываю радость, я, в общем, могу в этот момент как-то заметить, что он радуется, а у меня что-то другое, а не только присоединяться и тоже испытывать, например, ту же самую радость. Но к радости редко люди присоединяются, потому что если совсем у них хорошее такое состояние, более чаще присоединяются и каким-то переживаниям, тоски и печали. Поэтому важно распознавать, но не присоединяюсь. Также это способность воспринимать эмоции другого человека как его временные реакции, а не как его качество. Я думаю, вам это знакомо, потому как уже много раз говорят когда вы ребенка, за что-то ругаете или недовольны, но вы недовольны как-то его проявлением, а не самим ребенком. И в этом плане это важное качество относительно эмоций. Если вас сейчас человек злит или он вам отвратителен, важно, что вы понимаете, что сейчас вас злит и отвратительна его реакция. С которой вы сталкиваетесь, и она вам неприятна, а не сам человек вам неприятен. И тогда есть какой-то спектр, возможность появления в этих отношениях других эмоций и других отношений с этим человеком. А иначе, все, трындец. Один раз испытал отвращение, и все, больше человек, не подходишь к нему никогда.
Давай. Я по предыдущему пункту хотел бы добавить, просто то, что на группе наблюдал. Один из таких тоже иллюзорных ощущений, которые у нас есть, это то, что мы очень хорошо понимаем, что происходит в чужой психике. Ну, то есть, вот, например, если я сижу со страхом и со стыдом с каким-то, да, то я очень хорошо понимаю, что вот люди, которые меня окружают, они смотрят на меня уничижающе, с пренебрежением и пугающе. И вот эта уверенность, она просто у меня есть. И, соответственно, когда я вот так вот воспринимаю мир, то тогда в этом мире мне тогда очень сложно становится действовать. Потому что как можно действовать в той среде, которая ко мне очень плохо относится. И вот в этом смысле, правда, очень важно как-то понимать, что мы скорее к чужой психике можем относиться с таким исследовательским интересом. Потому что если мы точно знаем, что там у другого человека происходит, а как правило, опять же, вряд ли мы предполагаем, что к нам относятся чаще всего, да, относятся добродушно и доброжелательно, скорее мы как раз другие вещи вкладываем, вот. То это тогда очень сложно становится жить в этом мире. Поэтому вот очень важно как бы сохранять ощущение, что мы все-таки разные, психики у нас раздельные, и там может быть совершенно все по-другому, чем мы представляем.
То есть хороший показатель эмоциональной сферы – это критичность. А вот к эмоциям, которые вы замечаете. Третий пункт – это вы признаете влияние своих эмоций на других людей. Вот, и замечаете эти последствия. Ну, то есть то, что вы какие-то эмоции испытываете, и даже если вы думаете, что вы их не выражаете, то, в общем, по факту вы их все равно выражаете. А вот различными микродвижениями, взглядом, запахом даже, вы все равно влияете на людей. И, в общем, важно, когда вы признаете вот свое влияние, когда ваши эмоции внутри вас появляются и каким-то образом развиваются. Вот. Это достаточно, в общем, прикольное занятие, если ваша чувствительность со временем возрастает. Вот. Я помню, что такой был эффект, когда была какая-то тоже группа, и девушка пришла на группу, вот, и пришла после того, как попала в такой небольшой ДТП. Вот. И было очень интересно наблюдать, она ничего не сказала, что с ней происходит, а люди стали от нее отсаживаться. В результате она осталась такая одна на стуле, сидит, а вокруг вообще как бы народа нету никакого. Вот. А потом, когда уж стали рассказывать, в общем, удивились, она правда в такой ярости была там на мужика, который в нее сзади впилился, вот, что народ вот так вот стал отодвигаться. Вот. В общем, вот это хорошо тоже замечать, что наши эмоции косвенно постоянно влияют на других. И последний пункт, четвертый, это способность сочувствовать людям вот, без поглощения их чувствами. То есть, когда я могу поставить себя на место другого человека, испытать вообще какой-то схожий опыт переживаний, но при этом я понимаю, что я вообще вот сижу на этом стуле, и я здесь, а этот человек на другом стуле, и он там. Но при этом у меня есть сочувствие. То есть, это тоже такое важное качество, когда наша эмоциональная сфера достаточно нами освоена. Мы можем присоединиться к большому спектру эмоций и испытать это сочувствие, но при этом мы не теряем самого себя. Вот так вот.
Пока все.
Да, что там у нас дальше по плану?
У тебя дальше по плану. А-а-а. Регуляция.
Регуляция. Да, вот первая часть, вроде мы так благополучно ее прошли. Теперь давайте попробуем ответить на вопрос, и что со всем этим делать. Я не знаю, попробуем несколько, может быть, пунктов таких важных, опорных обозначить. Вот, наверное, первое, о чем мне хочется сказать, это, смотрите, эмоции возникают, когда, я уже спрашивал, что первично мышление или эмоции. Вот иногда эмоции возникают, когда мышления слишком много. В смысле, когда у нас картинка мира, она такая ригидная, и внутри этого возникает определенное переживание. Бывает другая ситуация, и она более сложная, когда эмоции возникают, когда мышления слишком мало, или когда его вообще нет. И это известно как состояние такой психической травмы. И тогда мы знаем, что у нас возникает такое состояние, когда эмоциональное переживание, оно скорее существует как некоторый такой телесный, интенсивный телесный ответ, который очень сложно куда-то дальше продвинуть, который очень сложно назвать, которому очень сложно придать определенный смысл, и который своей интенсивностью он очень сильно пугает. И тогда получается, что некоторое такое развитие эмоций не происходит, потому что важно же понимать, что эмоция – это некоторое такое остановленное возбуждение, некоторое остановленное действие. То есть, когда у нас нет возможности совершить какое-то действие, которое связано с удовлетворением потребности, у нас, в общем, возникает эмоция, как некоторое телесное состояние. И тогда вот очень часто, правда, на группах в том числе, сталкиваемся с таким переживанием, когда у человека есть какое-то эмоциональное состояние, про которое ему очень сложно говорить. Оно скорее на уровне тела такого возникает. И, в общем, что с этим можно сделать? С этим можно сделать следующую штуку. Можно продолжать как бы наблюдать вот это вот состояние. Можно продолжать наблюдать некоторые переживания. Есть даже такие вот специальные медитативные техники, когда мы просто пытаемся сохранять внимательность к определенному эмоциональному состоянию. Ну, например, мы можем представить себе какую-то ситуацию, например, ситуацию там какого-то, не знаю, насилия, например. Вот. И просто наблюдать за тем, что со мной в этот момент происходит, когда я это вспоминаю. Наблюдать за моими телесными реакциями, наблюдать за какими-то моими моторными реакциями, наблюдать за эмоциями, которые возникают. И само вот это вот наблюдение уже достаточно для того, чтобы можно было смотреть, как это эмоциональное переживание развивается, как оно двигается и к чему оно может приводить. То есть иногда одного наблюдения, сохранения внимательности к тому, что сейчас со мной происходит, достаточно для того, чтобы ответить на вопрос, а что сейчас со мной? Какие у меня есть переживания и с чем они связаны?
Ну вот относительно различных регуляций как раз. Например, может быть, ну давай так вот, если дальше порегуляться, может у вас вопросы к этой части, которая есть, а то мы вот, может быть, уже так занудничаем, и у вас возник какой-то интерес что-то спросить про эмоции. Нет? Хорошо, что вам все понятно про переживания. Да.
Нет, можно, можно.
Нет, безусловно. Если представлять что-то неприятное, это уже вот то, что Максим говорил, это уже такая высшая степень вот осознанности, наблюдать за тем, вот, например, всяких буддийских практик есть, когда вы представляете вот разрушение человека, его плоти, вы смотрите на женщину, представляете ее без кожи, как выпадают ее глаза, сочится всякие. Вот. И вы вообще наблюдаете это, наблюдаете, как ваши эмоции в этот момент вот, появляются, как они проходят, ваше телесное ощущение, то, в общем, вас настигает и отпускает. Это уже высшая практика. Вот. А вначале хорошо слышать, как ручеек журчит, как облачко вот, парит, вот, вспомнить что-то приятное, вот, место, в котором мне хорошо, и наблюдать вот эти ощущения. Ну, то есть это вот постепенное движение. Вот, чем больше такой энергии, которая заблокирована, вызывает больше как бы телесного резонанса, то лучше это вот уже потом. Не надо сразу. Вот. Так что лучше с чего-то приятного начинать. Вот. Ответил? Да, ну вот. Вот, может, еще какой-то есть вопрос про эмоции. Вот. Ну, хорошо, давайте тогда дальше я продолжу. И кусочек вот следующий. Я, наверное, занудную вещь скажу, но я ее постараюсь сказать наиболее занудно, чтобы это побыстрее было. Вот. Занудно она по-следующему будет звучать. Поскольку у меня первое образование техническое, я склонен вот все приводить к определенным алгоритмам. Вот. И сейчас я вам расскажу вот несколько стадий, благодаря которым проходит некое освоение эмоциональной сферы. Вот. Если вам что-то будет непонятно, или вы будете испытывать какие-то сложные эмоции, вы поднимайте руку вверх, вот, и мы будем с вами разговаривать по поводу того, что вам стало интересно или не очень. Ну, следовательно, вот первую стадию, которую мы можем назвать, это стадия, в которой человек... дети вот как раз прошли. Вот. Мама! Вот. Ну хорошо, буду продолжать. Вот. Первая стадия – это стадия, на которой человек не ощущает своих эмоций и переживает себя часто как неживого. То есть на вопрос, что ты сейчас чувствуешь, у человека возникает достаточно большая пауза, недоумение. И если вы просите описать какие-то его телесные ощущения, он вам говорит, что внутри я себя чувствую пустым. А вот пусто, ничего нету. И, в общем-то, действия, которые человек совершает, он их совершает часто в своей жизни по принципу «надо» или «не надо». То есть им вообще руководствуются такие достаточно правила, которые должны как-то быть выполнены или которые ни в коем случае нельзя нарушать. Такой стадии, или вот у человека, который остановился на этой стадии, временами возникают довольно сильные эмоциональные реакции, но это больше какие-то отреагирования. Вот. То есть пошел, посуду побил, и что-то натворил такое, а потом, испытал разрядку, и дальше, эмоциональная жизнь никак не изменилась, а просто-напросто произошел какой-то всплеск, и дальше, наступило такое ощущение опять пустоты и, собственно, такой вот неживости. Это часто можно заметить такое состояние, как солдат на волне, на войне, когда ничего чувствовать не нужно, а нужно что-то делать. Вот команда вперед, иду делаю, команда отбыл, ложусь, сплю. И такая стадия эмоциональной сферы, часто у людей бывает, эти стадии люди как-то останавливаются и дальше с трудом куда-то двигаются. Что в этих случаях нам могут пригодиться в терапии? Это, прежде всего, это дифференциация телесных ощущений, поскольку человек не очень их замечает, и тело у него выглядит как какой-то пустой сосуд. Это начать вообще дифференцировать ощущения, постепенно выстраивать цепочку из ощущений, переход к эмоциям, дальше к чувствам, только потом к действиям. Но только основное это действительно обнаружить ощущения. Часто психотерапевту приходится давать какой-то словарь ощущений. Называя ощущение, что ощущение – это когда тепло, холодно, распирает, сдавливает, это различные, когда влажно, сухо и т.д. То есть, чтобы человек вообще хоть как-то начал осознавать и ощущать не только свою пустотность, а вообще наполненность. Следующая стадия – это стадия, на которой происходит распознавание эмоций, но оно прерывается. Прерывается на этапе телесных ощущений. И часто человек испытывает различные, телесные недуги. То есть он все объясняет некими телесными такими феноменами. Сидит на группе, например, и что-то напрягает его, и у него начинает болеть живот. Он на этом фиксируется и говорит, сейчас что-то живот болит. Его спрашивают, а почему живот заболел, что произошло вокруг? Говорит, наверное, что-то поел не то. Погода еще не та, мигрень, голова болит. Все останавливается в рамках тела. И тогда, как правило, на этой стадии люди очень часто ходят по врачам, выясняют, какие у них проблемы, врачи ничего не находят. И это такая стадия, на которой, постоянно присутствует довольно большое количество ощущений от того, что у меня есть болезни. Как правило, если мы этим не занимаемся, то болезни со временем действительно какие-то появляются. Если я достаточное время фиксируюсь на каких-то своих ощущениях и считаю, что у меня что-то болит, то в этом месте может возникнуть какое-то хроническое действительно воспаление, заболевание, с гастритом тем же самым. Если сильно постоянно фиксироваться на области желудка, и в этом плане специально себя начинать чем-то поить, кормить, следить за собой, то, какое-то расстройство пищеварения в той или иной степени будет. Что в этом случае мы можем делать? То есть вектор развития в этом случае – это связывать эти физические ощущения и контекст происходящего с человеком. Через что это можем делать? Это хорошо делать через разные арт-техники, через метафоры, через различные такие интеграционные техники. И на этой стадии человеку хорошо предлагать такой эмоции. Что есть большой спектр эмоций, есть не только страх и злость, а есть оттенки, есть отражение, есть вообще гнев, есть стыд, есть смущение, есть печаль, есть грусть. Огромный спектр, чтобы человек вообще понемножечку связывал свои ощущения с контекстом происходящего и переводил их в разряд эмоциональной такой сферы. Третья стадия – это стадия, на которой человек уже опознает свои переживания, телесные ощущения здесь отступают, но он не регулирует степень вообще их интенсивности, этих переживаний. Он как флюгер некий. Вот, куда, в общем, ситуация дует, вот, куда эмоции мои, в общем, сейчас возникает тенденция их направить, туда они и направляются. Как правило, человеком регулируется то, что он останавливается в проживании только на стадии уже такого вот истощения. То есть пока ветер не перестанет дуть, я эмоции чувствовать не перестану. Вот, мы часто можем это замечать, в общем, в ситуациях, вот когда вы пришли в магазин, и какая-то стоит продавщица, и вы просите у нее, говорит, дайте колбаски, а она вас, в общем, послала на престол, и вы так взлились, и стали ей что-то отвечать, успокоиться уже не можете. В общем, пока она, не успокоится, и вы не можете успокоиться. Вот. И то вы теперь свою эмоциональную сферу не очень регулируете, эмоции испытываете, а вас несет, и, в общем-то, вот регулятора хорошего нет у вас. Тут важна уже работа с опытом отношений, какое-то воссоздание более целостной картины отношений. Когда после в чем может гештальт-терапия помочь, есть работа? Это работа с тем, чтобы я могу начать регулировать свои эмоции. Например, вы клиенту предлагаете выразить свою злость, например, очень аккуратно. Вот, очень тихо, потом чуть сильнее, потом еще сильнее, потом очень сильно, а потом, в общем, выразить ее в каком-то ситуации гнева. То есть, как будто он начинает немножечко регулировать сам свою эмоциональную сферу. Это часто можно делать через телесные различные практики, через практику работы с голосом. То есть, можно говорить очень тихо, потом сильнее, потом еще сильнее, потом орать начать: «Дети, не ходите здесь, что вы бродите, надоели». А потом сказать: «Дети, ладно, не ходите, пожалуйста, тише, не надо ходить, не ходите, ходите уже». То есть можно что-то регулировать, можно свою сферу, и постепенно этим овладевать как-то. Это хорошо помогает на этой стадии. Следующая стадия – это стадия, на которой человек очень хорошо дифференцирует эмоции, может ими управлять, но при этом эмоции интенсивно влияют на его восприятие и достаточно сильно деформируют реальность. То есть, если я что-то испытываю, я с трудом могу допустить, что есть какие-то другие реакции у меня на людей. В этом случае человек достаточно сильно испытывает какую-то эмоцию, может ее регулировать, не может от нее отсоединиться. Интересный был пример, когда похороны, мы пришли на похороны такие, стоим на похоронах. И в какой-то момент компании собрались и стали человек, которого хороним, как-то обсуждать. И вдруг вспомнили, какой он прикольный, хороший, и стали как-то так веселые истории вспоминать и смеяться. Потому что, в общем, правда, хороший человек был. И в какой-то момент осеклись и поймали себя на том, что, в общем, как-то уже ржем, а люди нас проходят мимо и как странно смотрят. В этот момент заметили, что остальные, те, кто у нас наблюдали, они, в общем, тоже так не только смотрят так гневно, а тоже улыбаются. И к нам стали подходить, тоже разговаривать, И какая-то хорошая была такая ситуация, что можно не только печалиться, а можно заметить какой-то еще контекст, связанные с этой ситуацией, с этим человеком, как какие-то добрые, радостные воспоминания. И часто это то, что требует тоже развития. И в этом случае, чем нам может помочь как раз гештальт-подход, это такое целостное восприятие ситуации, когда мы можем допустить какие-то различные проявления своих эмоций в ситуациях, которые не предвещают, для нас появление эмоций какого-то различного спектра. И в этом плане хороша как раз работа с представлениями, работа с опытом. И часто человеку важно научиться смотреть на себя как на какого-то разного, что у меня могут появляться разные состояния. Я, например, могу быть сейчас в гневе, но при этом я остаюсь достаточно жизнерадостным и хорошим человеком. Я могу печалиться, а при этом мне свойственно как-то быть достаточно таким веселым. Ничто никуда не пропадает. То есть это обучение философии не «или», а философии «и». Что есть и то, и то, и то. Следующая стадия, мне немножечко осталось уже. Это стадия, в которой есть возможность пропускать эмоции, поддерживать, в общем, переживания определенные и, в общем, как-то смотреть над тем, чтобы мои эмоции, те, которые я допускаю от других людей, соответствовали действительно тому представлению, которое у меня есть относительно ситуации. В этой стадии человек научается что-то допускать для себя, а что-то не допускать. Ну, то есть, если меня провоцируют на какую-то очень реакцию, связанную с обесцениванием, а я внутри себя не чувствую, что мне этот человек не ценен, я научаюсь это в себе распознавать. У меня как будто мембрана есть определенная. Я могу тогда заметить, что во мне сейчас стараются породить сомнения, а при этом я достаточно уверен в чем-то. Или меня стараются пристыдить, а у меня вообще есть хорошее, качественное ощущение собственного принятия. В этом плане я начинаю отличать, когда какие-то эмоции во мне вот специально вызывают, а какие, в общем-то, у меня действительно есть, я тогда могу вот это вот действительно регулировать и приостанавливать это. Ну и последняя стадия, она такая финальная, она заключается в том, что человек достаточно хорошо овладевает всеми вот этими способами, которые я перечислил, и дальше он может действовать в согласии с самим собой. Согласие в чем заключается? Заключается в согласии в том, что я могу действительно действовать в соответствии с тем, что у меня есть некое единство между моими эмоциями, между моими мыслями и между моими поступками и действиями. То есть вот это важный критерий нашей аутентичности, когда мы овладели своей эмоциональной сферой. Мы не несемся на, как бы, знаете, такой вот, на колеснице, где запряжены три лошади, они в разные стороны несут, и мы, в общем, по факту никуда не движемся, а просто вот болтаемся где-то. А это вот колесница, которая управляется этими тремя лошадьми, эмоциями, действиями и мыслями, и они синхронизированы друг с другом. И вот это такая хорошая стадия, в которую мы иногда попадаем, иногда из нее вываливаемся. Вот. Но если мы свою эмоциональную сферу достаточно хорошо усвоили, то, в общем, мы чаще можем пребывать в этом состоянии и к нему возвращаться.
У меня есть добавление такое вот важное по поводу... Сейчас, очень важно мне сказать. А по поводу того, что вот эмоция, это получается такая вот средняя как бы зона между мной и какой-то социальной реальностью, да, и другим человеком, который меня окружает. И вот часто мы сталкиваемся с двумя такими выборами, то есть что с эмоцией можно делать. Можно с эмоцией попробовать справиться своими собственными усилиями, но, грубо говоря, затолкать ее обратно, то есть откуда она возникает, из тела она у меня возникает. Либо дать ей возможность быть направленным к другому человеку и и получить возможность эту эмоцию с кем-то прожить. Вот вторая часть, она является очень важной задачей, потому что очень часто тоже на группах сталкиваемся с такой ситуацией, что есть некоторые эмоции, но человек предполагает, что он может справиться с ней сам. И вот очень важно иметь возможность какое-то эмоциональное переживание разделить с другим человеком. Почему это важно? Ну, потому что одно из самых таких вот избегаемых переживаний, там, по моему опыту, например, да, это переживание собственной дефицитарности и какой-то неполноценности, как я себя ощущаю. И вот это вот состояние, оно является следствием такого опыта, такой ранней нераспознанности. То есть, когда меня другой человек, важный человек, в моем эмоциональном состоянии не распознал. И я тогда остаюсь одиноким, и я тогда остаюсь вот с ощущением того, что со мной что-то не так. И вот очень важно иметь возможность свое эмоциональное состояние пережить рядом с другим человеком. Потому что как раз именно вот взгляд другого человека, отношение другого человека, эмоциональная реакция, она как раз и меняет вот мою психическую реальность. И тогда у меня есть возможность что-то для себя как бы, ну, пересобрать, перестроить и начать себя по-другому ощущать. Ну, то есть, грубо говоря, когда мы справляемся с какими-то негативными эмоциональными состояниями, они у нас остаются неизменными. То есть мы просто себя фиксируем в том же самом состоянии. То есть подошли к какому-то неприятному переживанию, собрались, как-то так сделали, так, эмоция куда-то у нас задвинулась, но, в общем, она же остается все равно в теле, ничего у нас не меняется, опыта у нас никакого не происходит. Если есть возможность с кем-то состояние эмоционально разделять, тогда у нас происходят некоторые изменения, рост личности, да, там происходит в отношениях. Вот, поэтому хотелось бы поддержать вот этот вот способ разделения своих эмоциональных состояний с другим на группе, в личной терапии и так далее. Вот, если есть вопросы.